Аллилуйя. Слава Господу. Хорошие слова, они вдохновляют нас. Аминь. Но в нашей жизни иногда бывают хорошие слова, но не очень приятные. Эти слова называются нужные слова. Нужные слова. Мы, как верующие люди, не всегда получаем то, что мы хотим, а то, что нам нужно. Правда? И об этом заботится Бог. Его абсолютно, ну как, Он, конечно, слушает наши желания, но Его, они, наши желания, они не превосходят Его знания о том, что и кому нужно. У Него правильно расставлены приоритеты, у Него правильно все функционирует, Он правильно делает все правильно. И не смотрит на то, что ты хочешь. Он смотрит на то, что тебе нужно. Аминь. Поэтому Бог говорит нам, чтобы мы, когда пришли в этот мир, пришли как люди во плоти, но когда мы пришли ко Христу, мы ушли из этого мира и стали жить в мире Христа. Это есть Царство Божие. И когда мы живем в мире Христа, то мы приобретаем образ Христа, образ небесный. Да? Я знаю, что многие научились на этой неделе приобретать образ небесного. Многое было, может, непонятно, может быть, многое было понятно, но тем не менее образ Христа, он неизменный. И образ Христа никогда не подстроится под наш образ. Образ Христа, Он основание. Мы не можем изменить основание. Не можем. Так не бывает. Если кто-то считает, что он изменил основание, он, ну, я не хочу говорить плохие слова, но это просто человек, который вообще не думает, если он хочет изменить основание, заложенное Богом. Поэтому мы, как верующие люди, мы это прекрасно все понимаем. И если мы живем в этой жизни, то у нас есть основание – Иисус Христос, на котором мы строим нашу жизнь, на которой мы строим наши отношения, на основании, на котором мы строим наше будущее. И это основание, оно как наследие мы обязаны передать нашим детям. Правильное основание. Не шаткое, не на песке, а на твердом камне. Камень Иисус Христос. Аминь. Поэтому мы обязаны, находясь в Царстве Христа, носить Его образ. И мы будем продолжать эту тему, которую мы начали в прошлый раз. И тема так и называется «Носите образ небесного». Продолжение, вторая часть. Мы с вами слышали в прошлый раз о том, что мы должны быть люди духовные, и что мешает нам быть духовными, это душевность. И мы увидели, как душевность человека, она разрушает его изнутри. Я хочу сегодня, мы многое повторим и многое добавим, но я хочу, чтобы мы все-таки познали ум Христов. Как мы читали, что мы имеем ум Христов. Помните? И в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 49 стих, я хочу напомнить, написано, как мы носили образ перстного, то будем носить и образ небесного. Носили – это прошедшее время, будем носить – это время будущее. Но оно также относится и к настоящему. То есть мы вышли из того момента, где мы носили, из прошлого. Мы вышли. Будем носить будущее и настоящее. Это образ небесного. Также мы читали в первом послании к Коринфянам, 2 глава, с 14 по 16 стих, что душевный человек, он не принимает того, что от Духа Божия. Какого духа был Иисус Христос? Духа Божьего. Поэтому, если мы становимся людьми душевными, мы не принимаем Христа. Ты хоть 10 раз произнеси молитву покаяния, но до тех пор, пока ты не станешь человеком духовным, в Царстве Божьем, это всего лишь формальность твое принятие Иисуса Христа человеком душевным. Это всего лишь формальность. Но она очень легко, по Слову Божьему, очень легко найдет множество аргументов, где ты будешь недостоин Царства Божьего. Вы понимаете, насколько серьезно нам быть духовными? Носить образ духовный, носить образ небесный. Это очень серьезная тема. Я знаю, что она не нравится многим. Ну, нам-то нравится, но она не будет нравиться многим, кто будет слушать эту запись или из других конфессий, деноминаций, из других церквей. Там о многом таком не говорят, что говорим мы. Поэтому я хочу, чтобы мы все-таки изменили свой разум на ум Христов. И дальше, я хочу читать дальше это послание. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Он почитает это безумием. Ученики Иисуса Христа, они говорили, я не говорю о 12 учениках, а об учениках, которые были 70 написано, которые ушли от него. Они говорили, это невозможно слушать, что он такое говорит. То есть они самого Господа считали безумным. Что он говорит какую-то ерунду, что он говорит, что он давит на них, что он хочет из них что-то сделать, что он хочет их каким-то образом очистить или что-то. Что он такое говорит? Что Иисус, чему Иисус учил всю дорогу? Мы прекрасно знаем, что он говорил и как он учил. И как можно быть учеником Христа и сказать, что он такое говорит? Это равносильно тому, что нас сегодня мир считает безумными. Что мы такое говорим? Что мы такое говорим? Но мы имеем ум Христов и говорим то, что говорил Христос. И для мира мы безумными. И для них наша любая проповедь, она как уродливые слова. Но, тем не менее, юродством проповеди можно спасти еще многих и многих. И дальше он говорит. Душевный человек, он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно, то есть размышлять духовно. Если мы не будем научены размышлять духовно, мы не поймем. Ну, может быть, я допущу, что в некоторых случаях ты поймешь, как Дух Святой тебя будет учить. Но не тешьте себя надеждой и не стройте себе иллюзии. Учение Духа Святого может понять человек духовный, но душевный человек понять учение Святого Духа не способен. Не способен. Понять, может быть, еще он поймет, но применить его в своей жизни не получится душевному человеку. Поэтому нам нужно размышлять духовно и быть наученными. Быть наученными различать, мы дальше об этом поговорим. И дальше 15 стих. «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его?» Кто из мира познал ум Христа? Никто. Но те, кто захотел познавать его ум Христов, он сидит сегодня здесь. Аминь. Я не имею в виду здесь, я имею в виду в церкви Христовой, в теле Христа. А мы имеем ум Христов. Скажи своему ближнему, у нас с тобой ум Христов. Аллилуйя. У нас с вами ум Христов. Аминь. Поэтому, если у нас ум Христов, то мы должны размышлять правильно. Размышлять, как размышлял Христос, поступать, как поступал Христос, говорить, как говорил Христос. Потому что если у тебя Если твой ум говорит тебе сказать букву А, а язык говорит букву Б, так у тебя не ум, который говорит тебе, скажи букву А. У тебя есть язык, который правит твоим умом. Понимаете? Но человек, он так сотворен, что у него есть ум. У него есть разум. Это то, что должно управлять его языком. Поэтому, когда мы имеем ум Христов, то мы поступаем как дети Божьи. И в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 10 стих, апостол Павел пишет в церковь и говорит: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Я хочу, чтобы мы заострили внимание на первых словах, где Павел говорит «умоляю вас». Что значит «умолять»? Что значит «умолять»? Понимаете, апостол Павел, он обращается к церкви и говорит «умоляю вас». Это очень страстно просить, очень страстно просить. Ну, он говорит: «Ну, я очень прошу вас, ну, пожалуйста». Но это для вас, но будьте любезными, но будьте мудрыми. Я прошу, я просто очень-очень, я очень за вас переживаю, я очень-очень вас прошу. Умоляю, одним словом, умоляю. Как он относился к церкви, Павел? Как он относился к своим братьям и сестрам? Я вас тоже умоляю, пожалуйста. Чтобы все вы говорили одно. То есть мы не роботы, мы не роботы, чтобы, да, вот завел и ма-ма-ма-ма-ма-ма, и все говорим одно, вся церковь, ма-ма-ма-ма, Иисус, Иисус. Но говорили одно, ну, то есть речь идет об одном, чтобы наши мысли, наш ум, он был направлен, одно направление у нас было. Забота о ближнем и любовь ко Христу, любовь к Богу. И все, о чем мы говорим об одном, это Слово Божье. Это Библия, это Святая Книга. Это Иисус Христос, который в этой книге. Он есть Слово Божье, имя Его. Но о чем переживает больше всего Павел? Чтобы вы говорили одно, и его очень большое переживание за церковь, он говорит дальше: «И не было между вами разделений». Вы понимаете, что говорить не одно, оно приводит к разделениям. То есть соображать по-другому, как не ум Христов, оно приводит к разделению. Антипод разделения – это что, по-вашему? Как вы думаете, что такое противоположность разделению? Единство. Единство, о чем Павел переживает за церковь. Он говорит: умоляю вас, чтобы у вас было единство, чтобы не было никаких душевных вот этих вот разборок, никаких не было, чтобы было единство. Чтобы не было разделений, но чтобы было единство, и чтобы вы соединены были вот в этом единстве, в одном духе и в одних мыслях. Павел говорит, не в одной душе, а в одном духе. Понимаете? И когда кто-то проявляет душевность, когда кто-то пытается доказывать какие-то свои взгляды, как мы уже говорили в прошлый раз, то это получается разрушение единства. Это отделение от единства. Он переживает, чтобы мы были в одном духе и в одних мыслях. И в одних мыслях. Поэтому верующий человек, душа которого не подчинена посредством духа Богу, посредством духа, если душа твоя не подчинена Богу посредством духа, такой человек, послушайте внимательно, он становится каналом, через который плотская жизнь и разделение приходят в церковь. Вы понимаете меня? Чтобы между вами не было разделений, но чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях. Если твоя жизнь или твое внутреннее состояние, оно не подчинено Духу Божьему, то через такого человека приходит плотская жизнь и разделение. И сегодняшняя церковь, она... Но я не побоюсь этого сказать, потому что мы имеем общение с многими пастырями, многими людьми верующими. Да и это не секрет, это если вы послушаете многих других проповедников даже. Они в принципе говорят об одном и том же. Все говорят об одном и том же. О Слове Божьем, о церквях и так далее. Поэтому я не побоюсь сегодня сказать, что сегодняшняя церковь наводнена душевностью, разделениями. И вот эта вот душевность, это есть истинный корень разделений. Истинный корень разделений в теле Христа. И как мы уже в прошлый раз говорили, что мешает нам быть духовными, это наша душевность. Но у душевности, которая мешает быть духовной, есть свои особенности. И основа этой душевности, которая мешает нам быть духовными, это мудрость душевная. Мудрость душевная. То есть мудрость душевная, именно она подсказывает через твое сердце, через твой разум, она подсказывает тебе, как бы показывая, что вроде бы правильно, но она пытается тебя всегда наставить не на правильный путь. Я сейчас хочу об этом поговорить. Послание Иакова в 3 главе 15 стих. Апостол, он говорит об этом в виде мудрости. Он говорит, что мудрость – это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная и бесовская. Об этой мудрости апостол, он говорит и показывает, чтобы научить нас не иметь такую мудрость. И вот эта мудрость, выдаваемая за мудрость, она приносит разделение. Именно вот такая мудрость, неземная, которая не сходит свыше, именно такая мудрость, она приносит разделение в церковь. Где Павел говорит, я хочу, чтобы не было, я умоляю вас, чтобы не было разделений. Чтобы вы были соединены в одном духе и одни мысли. А вот эта мудрость, она начинает руководить твоими эмоциями, желаниями. То есть ты становишься человеком душевным, и душа твоя начинает господствовать над твоим духом. Мы говорили об этом в прошлый раз. Но я хочу заострить внимание на этом факторе этой мудрости, бесовской мудрости, земной мудрости. Именно эта мудрость, она является подпиткой душевности. Именно вот такая мудрость, она подпитывает душевность человека, верующего человека. Именно эта мудрость. И Иаков, он говорит об этих трех ступенях, трех нисходящих ступенях этой мудрости. Нисходящих. Не восходящих, а нисходящих. Это все хуже и хуже. Земная, душевная, бесовская. То есть три ступени, нисходящие ступени мудрости. На них мы сегодня поговорим, о них. Итак, первое. Земная мудрость. Здесь речь идет о земной мудрости, о мирской мудрости, если можно так сказать. То есть то, что в этом мире, это различного рода философии, это различного рода, может быть, какие-то последовательные логические умозаключения или еще может быть что-то, может быть, даже что-то основано на каких-то научных факторах, но оно не Божье, это земное. Это земное. И когда верующий человек становится земным, он теряет из поля зрения вечность. Вы понимаете, когда верующий человек, он начинает строить свою жизнь или свою веру, или свои отношения с Богом, друг с другом, начинает строить на каких-то земных, на земных каких-то доказательствах, каких-то факторах земных, он теряет из поля зрения вечность, то, ради чего пришел Иисус. Он пришел ради того, чтобы была у каждого верующего в Него вечность, чтобы никто не погиб, всякий верующий в Него. Вы согласны со мной? Поэтому этот человек, он не может подняться выше земных благ. Такой человек, который живет этой земной мудростью, он не может подняться выше земных благ. И дьявол, он будет всячески стараться, чтобы земные блага, они сопутствовали такому человеку, чтобы утвердить человека именно в этой земной мудрости, чтобы его мудрость ни в коем случае не начала сходить свыше, чтобы он остался на уровне земли, на уровне земной мудрости. Это успех, различного рода удовольствия, процветание. Вы все прекрасно знаете, как есть такие служения, целые течения в христианстве, служения процветания. Там. Многие церкви и многие мужи церкви, они учат об успехе, об успешном служении. Понимаете, это я не против того, чтобы верующие люди были процветающими. Я не против того, чтобы каждая церковь и каждое служение были успешными. Абсолютно нет. Но речь в том, что именно на этом заостряется внимание. И где-то к чему-то приписывается Христос или Слово Божье, к основу земной мудрости. Понимаете меня, разницу? Такой человек, он заинтересован только в том, что его вера может дать ему только в этой жизни. Вот в чем заинтересованность многих этих людей. Я когда-то приводил пример, когда мы собирались на пасторские встречи, ну, пришло время, как-то пандемия, эти встречи перестали быть, и практически всегда, на каждой почти встрече звучал вопрос, а сколько у вас церкви? А сколько у вас людей? Какая разница? У нас Христос есть. Ребята, я помню, когда, ну, несколько, много лет назад, там, они еще были молодежное служение, они попали на фламарки, там раздавали из другой церкви пригласительные в церковь. И у них три пачки пригласительных. Одна пачка для молодежи, и они раздают ее, говорят, у нас есть молодежное служение, пивба, этот, молодежный христианский бар, у нас есть дискотека христианская, у нас есть фитнес христианский. Вторая пачка – это для семейных, чуть постарше поколения. Вот у нас там семьи собираются, так хорошо посидим. И третья пачка – это для пожилых. Вот у нас много пожилых людей, вам там будет интересно, приходите. И наши ребята говорят, как много у вас есть в церкви, а у нас ничего нету, один Христос. И ушли. Они были воспитаны. Недушевно. Вот что земная мудрость делает. И я знаю, я знаком с многими людьми, которые ходили в ту церковь, но по некоторым причинам, он был спортсмен, один брат, по некоторым причинам закрылся этот христианский фитнес-клуб, и у него перестал быть интерес к этой церкви. И он ушел. Очень просто, очень просто. А почему бы не продавать в христианском кафе пиво, ну, безалкогольное? Ну, как бы прикрылись, А там где-то можно, ну, чуть-чуть, но это ж пиво. Поэтому эти люди, такого рода люди, они заинтересованы только в том, что ихняя вера может дать им только в этой жизни. Наслаждение и так далее, и так далее. И для таких людей апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 19 стих. Он говорит, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Мы несчастнее всех человеков. Он именно относит вот это послание к тем людям, которые имеют вот эту земную мудрость, которые попали под влияние этой не небесной мудрости, а земной. Такие христиане часто считают самих себя преуспевающими. Понимаете? Но Бог, по Слову Божьему, Бог их называет несчастнее всех человеков. Они преуспевающие в глазах, может быть, людей или в своих глазах. Но в глазах Бога они просто несчастные люди. Бог не оставил их и не разлюбил их. Но они несчастные в глазах Бога. Не знаю, как вы, но я не хочу быть несчастным в глазах Бога. Я могу быть в глазах любого человека несчастным или еще каким-то. Мне это все равно. Но в глазах Бога я хочу быть счастливым и иметь с Ним хорошие отношения, здоровые отношения, недушевные отношения. И вот после земного следует душевное, следующая ступень этой мудрости. После земного следует душевное. Что такое быть душевным? Как мы уже говорили, мы знаем и еще добавим. Быть душевным – это значит быть самососредоточенным или эгоистичным. Это значит быть душевным. Для таких людей христианская вера – это способ, почти то же самое, как и земное. Это способ взять от жизни все, что им нужно, но при этом используют Слово в свою выгоду. Слово Божье в свою выгоду. Понимаете? Земные, они просто земные. А душевные, они то же самое, что и земные, только они еще приписывают Слово Божье. Это мудрость. Это мудрость. Быть земным и приписать Слово Божье – это мудрость. Но не небесная мудрость. Не от Бога такая мудрость. И таких людей мы видели. И я узнаю, что и вы таких людей видели. Когда человек душевный и использует Слово Божье в свою выгоду, оно действует, Слово Божье, оно действует как упрек, вместо того, чтобы оно действовало как обличение. Может быть, вы слышали в своей жизни, как вас упрекали за неправильный поступок? Да? Кто слышал в свой адрес упрек за неправильное слово, действие там или... Слышали упрек в свой адрес? А кто слышал обличение в свой адрес? Вот скажите мне, разница между этим есть, между упреком и обличением? Рассказать, Кайра, или вы знаете, вы поняли? Поняли? Также слово, употребление Слова Божьего в свою выгоду, оно показывает человека не тем, кого, какой он есть или какой, чего он стоит. Он показывает вот это Слово Божье, его превозносит в его глазах. Душевного человека, употребляя Слово Божье, то есть подкрепляя свою душевность Словом Божьим, этот человек, он занимается то, что в мире называется показуха. Он хочет показать себя, какой он мудрый, какой он знающий, какой он духовный, но при этом остается душевным. И превозносит себя над кем-то, над чем-то. Особенно как стоит прийти в церковь человеку, новому, ну, неважно, может, он еще не новообращенный, или не покаялся, или даже верующий приходит в церковь. Вы заметили, да, ну, это хорошо, когда его сразу окружают, поддерживают, да? Но, как правило, это окружение сразу идет как учеба. Только появляется человек, мы сразу его начинаем наставлять, учить, назидать. Это сразу показывает твою душевность. Понимаете? Павел говорит, что для тех я сделался таким. Он не себя превозносил над ними, он себя опускал на их уровень, чтобы спасти эти души. Для душевных я сделался душевным. Для подзаконных я был как нарушитель закона. Для бедных я был бедный, для тех я был такой, для тех... Он себя опускал на этот уровень, чтобы там проповедовать любовь Христову. Чтобы там показать, что ум Христов есть, к чему надо стремиться. А мы сегодня приходим... Вместо того, чтобы стать таким, как кто-то, как тот, который пришел, мы пытаемся показать себя. Какие мы мудрые, умные, мы уже столько лет, мы так тут у нас, мы, да я, да мы, да я. Это хорошо, когда мы приходим к новым людям и окружаем их любовью и добротой. Да, я не, еще раз говорю, не перегибайте, да, мои слова. Я не против того, чтобы наоборот надо приходить, но не показывать вот эту мудрость, душевную мудрость. Такие люди считают, что благочестие, то есть они служат им для прибытка, как написано в Писании. Такие люди, которые приходят и проявляют вот эту душевную заботу, они думают, что вот эта вот душевная мудрость, она что-то сделает хорошего. Но хорошего не просто в Царстве Божьем, а хорошего для них. То есть для прибытка, для своей какой-то выгоды или пользы. Чтобы себя показать, себя превознести и так далее, и так далее. И апостол Павел в первом послании к Тимофею, он так и наставляя пастыря и церковь, он так и пишет эти слова. В первом послании к Тимофею, 6 глава, 5 стих. Он говорит, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, он говорит об этих людях, это те люди о себе так думают. Они думают, что благочестие служит для прибытка. Понимаете, это он таких людей, он называет люди поврежденного ума. Скажите, ум Христов может повредиться? Нет, конечно. Но в церкви есть люди поврежденного ума, это значит, у них нет ума Христова. Это значит, люди, которые имеют эту душевную мудрость. И он дальше говорит, удаляйся от таких. Такой, знаете, такой конкретный, недвусмысленный, конкретный совет. Удаляйся от таких. И третье. Третья ступень этой мудрости – это когда душевное состояние, оно открывает дорогу бесовскому. Это мудрость земная, душевная, бесовская. Да? И вот это постепенно переходит и приходит мудрость бесовская. Именно это является основным каналом, через который бесы наводняют церковь. Силы, духовные силы, силы тьмы наводняют церковь. Понимаете, это парадоксальное явление в глазах Бога. Церковь святая и непорочная должна быть. Но почитайте послания в церкви. Послание Петра, послание апостола Иуды, послание Иакова, послание Павла. Почитайте эти послания. Сколько в церквях всякой гадости. Я не говорю о явных грехах, где в послании к римлянам Павел упрекается в какой-то момент церковь, что там завелось гомосексуализм. Коринфская церковь упрекает, где сын жил с матерью. Я не говорю о таких грехах. Я говорю о таких грехах, как вот эта зависть, распри, разногласия, душевность, одним словом. Это все бесовское. И это наводняет сегодняшнюю церковь также, как наводняло в те времена Коринфскую церковь, Римскую церковь. И ничто не изменилось практически. Я имею в виду, духовное состояние не изменилось или душевное. Все так же осталось. Поэтому душевное, оно открывает дорогу бесовскому. И вот это и основной канал, через который бесы приходят в церковь, и один самый задаваемый вопрос в церквях: нуждается ли христианин в освобождении от бесов? И постоянные споры на эту тему. Нуждается ли христианин, если он христианин, принял Иисуса, значит, все. И вот тут проявляется душевность. Я не нуждаюсь, потому что я же знаю Слово Божие. Уже не я живу, живет во мне Христос. Я начинаю логически думать. Если живет во мне Христос, а Христа мы не будем освобождать от бесов, правильно? То и меня не надо освобождать. Понимаете? Это душевная логика. Иаков, он дает конкретный и ясный ответ в этом своем послании. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, это мудрость земная, душевная, бесовская. Значит, есть. Есть. От земного к душевному и к бесовскому. И вот это понимание, оно открывает как не просто отдельных верующих, оно открывает также, когда мы видим на многие церкви, на многие общины, где бесовская деятельность просто конкретно проявляется. И наверняка в интернете все это есть. Есть церкви, где люди во время служения кукарекают, гавкают там, да? И потом говорят: как Дух Святой работает? Бред сумасшедшего. Бесовский бред. Душевный, земной, бесовский бред. Дух Святой так не работает. Это позор церкви. Дух Святой никогда не будет так работать, чтобы порочить церковь Христову. Ум Христов, он знает, как освободить человека без гавкания и без ползания. Мы когда-то проводили эти служения. Пошла волна, там, энкаутеры, все, давай. Мы тоже начинали свое служение, Бог нас помазал. Мы видели проявления, конкретные проявления. Мы видели, когда мы молились за людей, изгоняли из них бесов, как люди тоже там проявлялись как-то. Мы запрещали. У нас много есть свидетелей, которые это видели, не только мы вдвоем. И мы слышали, как бесы разговаривают. И запрещали, и изгоняли, и освобождали. И мы пришли к одному только выводу, что не проблема освободить человека от этой зависимости бесовской. Проблема, чтобы человек удержал себя в этой свободе. И когда на эти энкаунтеры ездят, помазание очень хорошее. Я ничего не говорю против этого всего. Божье присутствие, все хорошо. Но проходит некоторое время, и если человек не научен удержать эту свободу, Писание говорит, что и придут семеро злейших, потому что дом пустой. И мы начали в своем служении, прежде чем начать служение освобождения, в нашем служении, а в Германии приезжали из севера Германии, очень многие приезжали к нам в одно время на это служение. И мы просто пришли к такому выводу, прежде чем начать служение, мы человека подготавливали, чтобы он удерживал эту свободу. А подготовить человека, удержать свободу, что значит подготовить? Это дать ему любовь ко Христу. Это вложить в него смиренный дух. Вложить в него не душевную мудрость или бесовскую, или земную, а вложить в него эту мудрость и вложить в него разум Христов. Чтобы его отношения со Христом были твердыми. И когда мы начали учить людей иметь отношения со Христом, бесы сами начали уходить без служения освобождения. И ни на какой на энкаутер, ни на какие служения не надо было ездить. Люди становились свободными, потому что ихняя любовь ко Христу выталкивала из них всякую зависимость. Выталкивала из них зависимость от курения, от наркотиков, от прочих-прочих грехов. Вы понимаете, в чем эта деятельность вот этой бесовская? Поэтому во многих городах, во многих местах вот эта современная церковь, она просто превратилась в какую-то нечестивую вот эту помесь, смешанное все. Проповедуется хорошее слово, Евангелие, все, и потом начинаются проявления бесовские, проявления земные. Оно все вот так вот. Все вместе. В одной, как говорится, кастрюле варится. Поэтому я говорю, это очень серьезная тема. Носить образ небесный – это не просто. Не просто быть человеком духовным. Если ты хочешь быть настоящим человеком духовным, тебе надо просто освободиться от всякой примеси душевности и бесовского, и земного. Поэтому, когда в церкви присутствует вот это состояние душевное и духовное, вот эта примесь, поэтому открывается бесовская дверь для бесовского присутствия. И это конкретно видно через вот эти бесовские проявления. И в результате искренние верующие, которые дошли до этой истины, которые действительно хотят иметь ум Христов, в результате эти верующие, они просто получаются озадаченными, смущенными, что творится в церкви. Я просто поражаюсь иногда этим верующим людям. Если мы хотим защитить сами себя и нашу церковь, то мы должны взращивать духовное развлечение и научиться определять, что есть истинно духовно, а что есть душевно. Ведь все проблемы и все вот эти вот позволения бесовскому в церкви, это все только потому, что мы не стремимся научиться различать вот это вот проявление. Попробуй кому-то там скажи, иногда приходят такие люди, ты попробуй им скажи что-то в глаза, какую-то истину. Он обидится на тебя. И мы начинаем думать, так, это нельзя говорить, потому что тот обидится. Тому то нельзя сказать, потому что он уйдет из церкви. Тому нельзя сказать, потому что он начнет распускать сплетни. Этому нельзя вот это говорить, потому что мы постоянно держим свой разум в напряжении, в душевном напряжении. А где ум Христов? Где ум и простота в Боге? Простота в общении, где я могу смело сказать брату или сестре, ты неправильно сделал. Давай, тебе надо покаяться, или тебе надо обратиться к пастору, тебе надо обратиться к лидеру, тебе надо что-то с этим делать. Смело могу сказать, не боясь, что на меня обидится, или что человек уйдет из церкви. А потом начинается за спиной. Вот он сказал, любви нету. Когда мы однажды обличили некоторых людей, и это услышали там некоторые братья и сестры. И одна сестра потом подходит и говорит, вы так людей всех разгоните. Церковь распадется, если вы так будете говорить. Я говорю, ну распадется, так распадется, останусь я и Мария. Это будет церковь, где двое и трое собрались. Там будем церковью вдвоем. Ну, слава Богу, эта сестра пришла через пару дней, говорит, я хочу покаяться. То есть вот такие вот моменты, понимаете, вот мы иногда боимся. обидеть кого-то, не угодить. Поэтому я еще раз говорю, если мы хотим защитить церковь, защитить себя, мы должны научиться определять, что есть истина духовно, что душевно. И для этого существует только один достаточно острый инструмент. Достаточно конкретный острый инструмент. Это Слово Божье. Это Слово Божье. Библия говорит, что все Писание богодухновенно. Нету такого, что вот это для тебя, а это для тебя. Здесь все для всех. Когда-то мы видели эти, когда мы только начинали, один человек, служитель, он занимался вот этим гаданием на Библии, знаешь. Говорит, так, тебе надо, да, открой Библию в любом месте. И ты так раз открываешь, и он так, о, вот. Знаешь, вот как карты кинул, развернул, вот для тебя дама, валет, там, король, шестерка, семерка. И нагадал тебе. Есть такие люди, которые говорят, открой Библию, я тебе все скажу. Импровизаторы. Правильно. Но когда Бог вам сказал, и вам это не нравится, вы говорите, не, Бог, это не мне, открой мне другое место Писания. И надо вот над этим, что Бог открыл вам, надо над этим размышлять, думать и этим жить. Это есть откровение Божье. Но когда мы откровение превращаем в гадание, это неправильно. Так и написано в послании к евреям, 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». И если вы открыли Библию, и вам это слово «острее меча обоюдоострого» и начинает проникать, разделяя... Вот очень интересно тут... разделяет душу и дух. Вот если вы разделили вашу душу от духа и уподобились человеку духовному, значит, вы приобретаете ум Христов. Но если вы смешали дух и душу, то как-то затупился этот меч. Но Божий меч, он не может затупиться. Это притупился наш разум. Очень стал твердым таким. И дальше в послании к евреям, в 5 главе, 14 стих, написано два условия, которыми верующие люди, они должны руководствоваться для того, чтобы иметь развлечение. Два условия для того, чтобы иметь вот это развлечение и быть наученными различать, что есть духовное, что есть душевное. Написано, что твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Итак, первое условие. Мы должны регулярно питаться твердой духовной пищей через изучение всей Библии. Всей Библии. Да, для человека, который только покаялся, и ему открыть что-то из Ветхого Завета, для него это может навести ужас. Какой Бог жестокий, Он там уничтожает, детей убил, животных сжег. Это может, да, я не спорю, для человека новообращенного, для человека, который еще питается молоком, как написано. Поэтому я говорю сегодня не для тех, кто питается молоком, а для тех, кому уже Слово Божье, он уже начинает понимать, кто уже подрос. Твердая пища, она свойственна совершенным. То есть совершенным никто не может быть. Но здесь речь идет о совершенных тех, кто стремится к совершенству и упражняется в Слове Божьем. Упражняется для того, чтобы достигать, достигать и достигать все большего и большего понимания и отношений со Христом. Поэтому твердая пища, она свойственна тем, кто стремится познавать, кто стремится приобретать ум Христов. Поэтому я еще раз повторю, что первое условие – мы должны регулярно питаться твердой пищей. Твердая пища – это не гадание на Библии, это не вырывание некоторых фраз из контекста для использования в свою пользу, для своих каких-то взглядов или своих личных убеждений, о чем мы говорили недавно, помните, да? Не забыли еще? Поэтому первое условие – соответственно, Слову Божьему. Регулярно питаться твердой пищей. Питание твердой пищей – это есть изучение всей Библии. И второе условие – мы должны регулярно практиковать развлечения. Мы должны бодрствовать, распознавая духовные силы, которые действуют в каждой отдельной ситуации. В каждой отдельной ситуации. Если у тебя что-то произошло, там заболел, там, или ребенок у тебя заболел, ты должен понимать, откуда и почему. И существуют такие моменты, когда ты заболел, ну ты просто заболел, ну простыл. Ну, бывает. Ты просто, может быть, где-то проехался в общественном транспорте, и кто-то был больной, и ты подхватил эту микробу там или что там, заболел. Но есть и другие моменты болезни твои или болезни твоих близких. И тут надо пересматривать, тут надо размышлять, тут надо, как делает сестра Лиза, открывать Библию, искать. У нас, когда получается несколько дней все хорошо, гладко, то мы говорим: стоп, Господи, что случилось? Что все так хорошо? Почему дьявол оставил нас? Ну, Бог-то мы знаем, что он не оставит. А дьявол оставляет тебя тогда, когда ты стал на путь душевный, бесовский, земной. Мало того, что он тебя может и не оставит, наоборот, тебе будет еще и сопутствовать и помогать. Ах, опять пошла атака. Ну, хорошо, слава. Это наша жизнь с вами. Жить в противостоянии и пребывать в постоянном этом конфликте против дьявольских сил, против бесовских вот этих душевных сил. Потому что душевность, как мы говорили, она открывает работу бесовским силам. Поэтому развлечение, оно должно стать такой же неотъемлемой частью нашей жизни, как и молитва. Если твоя молитва только: «Господи, благослови пищу» и все, то точно так ты и будешь различать. Но если ты пребываешь в молитве, ты пребываешь в чтении Библии, если ты сидишь и размышляешь над Словом Божьим, и пришло какое-то откровение, ты начинаешь молиться, ты начинаешь жить этой жизнью, то, конечно, и придет развлечение. Конечно, Бог даст тебе и мудрость. В любой ситуации твоей жизни Он подскажет тебе, где не так, и где надо, провозгласить, где надо противостоять, где надо что сделать. Потому что мы не всегда научены в тех местах, где должна быть тихая молитва, мы орем. А где надо орать, мы: ну, Господь, ну, избавь меня от этого дьявола. Один человек пришел и молился тут, я не помню, или он был приезжий, по-моему, он откуда-то приехал. И он молился, и когда он, такая воинствующая молитва, но дьявол называл Люцифером. Мы противостоим этому Люциферу, Я к нему подошел и говорю: слушай, давай прекрати люциферить в церкви. Дьявол, он есть дьявол, но его ж имя Люцифер. Я говорю: какое имя Люцифер? Его имя Сатана. Люцифером он был, когда он был послушен Богу. Люцифер, освящающий Бога, знаете, да? И все, и человек понял, говорит: да, действительно. По-моему, это был приезжий кто-то, приезжал к нам. Я уже вспомнил кто. Еще раз повторю, развлечение, оно должно стать для нас неотъемлемой частью нашей жизни, так же, как и наша молитва. Не может быть, я не верю, что Бог не даст тебе откровение, что Бог не даст тебе этого развлечения, если ты будешь пребывать в молитве и в изучении Библии. Не поверю. Это не Божий принцип, потому что за этим стоит ум Христов, неизменный ум Христов. Но те, которые Христовы, чтобы получить этот ум Христов, написано в послании к Галатам, 5 главе, 24 стих. Но те, которые Христовы, это те, кто уже Христов. Они распяли плоть со страстями и похотями. Здесь не идет речь о твоих грехах явных или прелюбодеяниях, или каких-то других явных грехах. Твои страсти и похоти – это все твое самонадеянность, это твой эгоизм, это твое непослушание, это, другими словами, земное, душевное и бесовское. То, что сегодня есть во многих верующих. Но те, которые Христовы, они распяли плоть свою. То есть они распяли не просто тело, они распяли плоть свою, которая управляется душою, где душа доминирует во всем. Там есть только душа и плоть, там духа нету. Но если у тебя есть разум Христов, то ты распнешь свою плоть со всеми вот этими эмоциями, страстями и похотями. И дальше он говорит, если мы живем духом, то по духу поступать и должны. Понимаете? Если ты живешь духом, то по духу поступать и должны. В любой ситуации твоей жизни, что связано в отношениях в семье, если это связано по отношению к твоему здоровью, если это связано по отношению к твоим финансам, по духу надо поступать. По духу. Я приводил уже примеры, такие как люди, которым не хватает финансов, они слушают проповедь, что десятину приносить не надо. И вот я слушал, вот по Слову Божьему не надо. А я всегда говорю, если тебе не хватает, так именно тебе и надо. Если тебе не хватает. Я всегда говорю, что беден не тот, у кого мало, а беден тот, у кого не хватает всегда. Поэтому душевный человек, он всегда будет отвергать то, что от Духа Божьего, и почитать это все безумием. И быть недовольным, и быть в противлении, и быть в противостоянии, и быть в каком-то ропоте, и искать себе сподвижников, искать себе таких же, как сам. Как может быть единство? А Павел говорит, умоляю вас, чтобы не было между вами разделений. Чтобы не было между вами тот, кто приносит разделение. А кто приносит разделение? Земное, душевное и бесовское. А если мы разум Христов, то у нас должны быть один дух и одни мысли. Аминь. Весь Божий народ да скажет аминь. Аминь.